Алексей Константинов. Цикл «13 рассказов». Часть 2. Глаза в темноте. Вечереет. Опушка леса, вдоль которой петляет поросшая невысокой травой тропинка. Вокруг высокие кусты. Кроме как по тропинке, нигде больше не пройти. Невысокая калмычка бредет с увесистым рюкзаком на плечах. Молодое, почти детское лицо выражает растерянность. В руках Алтана держит карту и ежесекундно сверяется с ней. Она вышла рано утром из деревеньки Ясенево, где сумела втереться в доверие к одной милой старой женщине и с великим трудом выпытать у нее тексты заговоров и частушек, которые та запомнила во времена своей молодости. Все это Алтана тщательно записала, а блокнот с текстом положила в файл и запрятала глубоко в рюкзак как самую ценную для нее вещь. Из Ясенево она направилась в еще одну деревушку – Тарасова, где рассчитывала собрать коллекцию побогаче, потому что и деревню эту основали раньше, чем Ясенево, и, судя по карте, она была покрупнее. По идее, ей предстояло пройти расстояние всего лишь в 3 километра, если идти по прямой через лес. Альтернатива – пойти на автобусную остановку и добраться до места транспортом – заняла бы у нее не меньше 3 часов. Поэтому девушка решила сократить путь. Но вот уже вечер, а Тарасова не видать. По дороге Алтане часто приходилось делать привалы, принимать таблетки. Она тяжело болела, но нынешняя экспедиция – ее давняя мечта. Они должны были отправиться в нее с подругой Катей, символически отпраздновать их поступление в университет. Но родители запретили Кате, взяли ее с собой в какую-то европейскую страну. Поэтому, наплевав на все риски, Алтана отправилась одна. С детства влюбленная в калмыцкую мифологию, в школьные годы она стала изучать фольклор и других народов. Русские сказки, греческие мифы, скандинавские сказания. Она читала все, до чего могла дотянуться. Мечта стать фольклористом сформировалась очень рано. А когда прочитала об экспедициях, в которые отправляются студенты вместе с преподавателями, чтобы собирать фольклор по крупицам в деревнях и селах, просто загорелась этой идеей. Из-за порока сердца, с которым она жила с рождения, всегда существовал шанс, что эта ее мечта не исполнится. Поэтому для нее было так важно отправиться в экспедицию как можно раньше, пусть даже экспедиция будет организована ею самой. Алтана так рассчитывала на Катю, с которой делилась всем, которая любила народное творчество почти так же сильно и поступила на факультет лингвистики вместе с Алтаной. Но Катя не пошла. Пришлось соврать родителям, что они идут вдвоем. Теперь, похоже, заблудилась в трех соснах. Очку. От расстройства девушка захныкала, сняла рюкзак и села передохнуть. Весь день на ногах. Привалы делала часто, но это не помогло. Сердце бешено колотилось, нужно принять еще таблеток. Выпив капсулы, девушка посидела какое-то время на земле и решилась продолжить путь, когда почти совсем стемнело. Опустив голову, Алтана побрела по тропинке и тут заметила, что кусты слева от нее немножко расступаются. Она проходила это место несколько раз, но этот проход не замечала. Воодушевившись, девушка пошла напролом, несколько раз оцарапав голые лодыжки, пробралась через кущери и, о чудо, обнаружила тропинку по ту сторону. Лес редел, а разношерстные деревья уступали свое место каштанам, которые росли точно вдоль дорожки. Впереди замаячили старые домики. Счастливая Алтана чуть не перешла на бег, но вспомнила о своем больном сердце, сдержалась и нетерпеливо затопала вперед. Нельзя было точно определить, Тарасова это или какая-то другая деревня, но запустение здесь царило жуткое. Строения в черте деревни уже нельзя было назвать домами. То были завалюшки, многие без крыш, а на крышах других либо черепицу побило, либо шифер потрескался. Неужели здесь никто не жил? Алтана заволновалась, но тут увидела впереди более-менее цивильный домик, которому было подведено электричество. рядом с тем домиком располагалось еще какое-то строение. Сарай. Но зачем труба? Значит, банька. Алтана направилась туда, постучала в калитку, толкнула ее, и та мигом отворилась. Девушка заглянула во двор, полюбовалась аккуратной лужайкой с цветами, которая в голубовато-бледном свете луны вызвала у Алтаны ассоциации с садом из сказки «Аленький цветочек». Разве что самого цветочка не хватало.
«Ой!» — воскликнул кто-то. «Никак у меня гости!»
Алтана вздрогнула, повернулась. Навстречу ей двигалась седая низенькая бабуля с клюкой в руке.
«Здравствуйте, извините, что потревожила в столь поздний час. Меня зовут Алтана, я студентка-фольклористка. Мы тут по заданию университета собираем сказки и предания. Я пришла к вам», — начала тараторить Алтана, но старушка ее перебила.
«Милая, давай об этом поутру поболтаем. Сейчас-то времени сколько? Спать пора. Меня Антоновной кличут, но тебя я к себе не пущу. Ты вот к баньке сходи, переночуй, а уж завтра мы с тобой поворкуем, хорошо?»
«Да-да, конечно».
Обрадовалась Алтана, от охвативших ее эмоций, забыв о манерах и распахнув калитку, направилась прямиком к бане. Открыв недавно окрашенную дверь, она на мгновение задержалась, полюбовавшись красивым узором на дверной коробке, после зашла внутрь и стала осматривать свое временное жилище. Коврик на полу, венечки у стены, лавка в предбаннике. Довольно уютно, а на лавке можно и поспать. Еще бы бабушка Антоновна рассказала ей завтра сказок побольше, да таких, которые никто не знает. Алтана бросила рюкзак в угол, села на лавку, привалилась к стене, стала мечтать, как после своей экспедиции опубликует статью в филологическом журнале, как собранные ей материалы признают уникальными. Они напишут в газете, сразу дадут степень кандидата наук, станут приглашать на научные конференции. Погрузившись в эти сладкие мечты, она даже не заметила, как стала медленно погружаться в сладкий сон, который внезапно стал вязко тревожным. Девушка пробудилась от дремы. Ощутила, как по ее лодыжке что-то скользит. Наклонилась, чтобы посмотреть, и закричала от ужаса. Прямо из-под лавки вылезала мохнатая рука и всей пятерней вцепилась в ее ногу. Алтана вскочила, бросилась к выходу, распахнула дверь и прямо в проходе столкнулась с высоким мужчиной. Она не разглядела его лица. Ее внимание захватили жуткие глаза, которые почему-то отливали красным цветом в кромешной темноте. Мужчина надвигался на нее, тянул руки. Алтана пятилась, звала на помощь, заливалась слезами, стукнулась спиной о стену, не удержалась на ногах, рухнула на пол, сжалась в комок, попыталась отпихнуть мужчину ногами. Тщетно. Он надвигался, а его страшные красные глаза будто бы заглядывали в самые укромные уголки души Алтаны. Цепкие пальцы сомкнулись на шее девушки. Жжение и резкая боль в центре груди заставили скорчиться. Губы стали бледнее белого. Лицо отдавало синевой. Дыхание перехватило. Жжение в груди стало нестерпимым. Пальцы сдавливали шею с неимоверной силой. Жизнь покидала тело девушки. В глазах потемнело. А последней мыслью Алтаны стало воспоминание о Кате, которая обещала отправиться в экспедицию вместе с ней.
Лето 2006 года стало для Кати Красновой самым счастливым и одновременно самым несчастным летом в жизни. Самым счастливым, потому что они вместе с подругой поступили на филологический факультет. А самым несчастным, потому что ее подруга погибла тем летом. И погибла одна в путешествии, в которое они планировали отправиться вместе. Родители заставили Катю поехать в Европу. Мать вообще не одобряла ее дружбу с Алтаной, девочкой из небогатой семьи, и уж тем более не собиралась разрешать ей идти в какую-то фольклорную экспедицию. Алтана, конечно, обиделась на Катю. Пошла одна и пропала. Ее искали несколько дней, потом нашли в деревне Тарасово.
Проблемы с сердцем у Алтаны были с детства. Она старалась не бегать, но в целом нормально переносила физические нагрузки. Поэтому, когда Катю убеждали, что ее подруга умерла из-за длинного перехода между деревнями, она отказывалась в это верить. Там произошло что-то другое. И Катя намеревалась выяснить, что. Выждав какое-то время после похорон, она сказала маме, что собирается поработать весь день в городских библиотеках с текстами фольклористов. Катя так часто делала с 9 класса, причем могла пробыть вне дома весь день. Поэтому мама возражать не стала. Но это была ложь. Катя отправилась на автовокзал, купила билет и отправилась в путь. Ближайшая автобусная остановка находилась в 7 километрах от поворота к Тарасово, поэтому оставшееся расстояние Кате предстояло пройти пешком. Обычно она любила ходить. Но здесь особая ситуация. Машины проносились мимо, поднимая в воздух снопы пыли. Ветер дул прямо в лицо, однообразный пейзаж выводил из себя. Ну, право слово, сколько же можно смотреть на окаймленные лесополосами и заросшие пожухлой полевой травой поля? Поэтому Катя решила попробовать поймать попутку и попросить водителя довести ее до деревни. Шумная компания молодых ребят остановилась практически сразу, но они не вызвали у нее доверия, поэтому Катя отказалась от их помощи. Это разозлило водителя, он обматерил ее, остальные заржали, после чего автомобиль уехал. Первый явно неудачный опыт напугал девушку, и она собиралась было отказаться от своей затеи, как вдруг на дороге появилась старенькая шестерка, за рулем которой сидел высокий молодой мужчина. Он был хмур, но отчего-то показался Кате добрым в глубине души. Она неуверенно подняла руку. Автомобиль стал сбрасывать скорость. Остановился. «Извините, что беспокою. Я иду в Тарасово. А туда еще несколько километров. Не могли бы вы меня подвезти, если, конечно, нам по пути?»
«В Тарасово?» Мужчина удивился. «Ну, садись».
Катя выдавила дежурную улыбку. Хотела было сесть сзади, но водитель остановил ее.
«Пожалуйста, на переднее сиденье, там у меня кое-что лежит».
Катя глянула на заднее сиденье и действительно увидела, что там накрытые пыльным покрывалом коробки или что-то вроде того. Это показалось девушке странным, но она напомнила себе, что ехать всего несколько минут. Села, снова улыбнулась. «А вы куда направляетесь?» — спросила она, закрывая дверь.
«Туда же, куда и ты», —
протянул мужчина, нажав на газ. «В Тарасово? А мне говорили, что там никто больше не живет», — насторожилась Катя.
«А кто сказал, что я там живу?» —
произнес мужчина, не поворачивая своей головы Кате.
«Мне интересно, зачем ты едешь туда? Слышал о том, что случилось недавно в Тарасово? Там мертвую девушку нашли».
Катя ничего не сказала. Наклонила голову, замерла. Наверное, напрасно она села в этот автомобиль. Нужно было не лениться, потерпеть и дойти своим ходом. А теперь этот странный мужик зачем-то рассказывает ей о смерти Алтаны. Да еще и каким-то насмешливым тоном.
«Чего молчишь? Воды в рот набрала?» А слышала про историю, которая приключилась там 7 лет назад? Один автостопщик приехал переночевать. Рассказывал, что встретил там местных жителей. Хотя какие жители, если к 95-му году в деревне уже никого не осталось? Говорил, что одна старуха с подельниками его ограбила, да до смерти перепугала. Но он-то был парень живой, вернулся. Да и не знал про Тарасова ничего. А вот зачем туда молодые девушки тащатся — вопрос. Не ответишь на него?»
На лбу и ладонях Кати выступил холодный пот. Она уже не слушала незнакомца. Обращала внимание лишь на его тон, который казался ей угрожающим.
«Вы знаете... Остановите машину!»
Заикаясь, попросила Катя, стараясь не смотреть в лицо водителя.
«Я, наверное, сама дойду». «Никуда ты уже не пойдешь, мы уже приехали».
Шестерка свернула с шоссе на грунтовую дорогу. Дорога была плохая, машину то и дело подкидывало, но «Жигуленок» справился. Вскоре можно было разглядеть заброшенные дома, производившие удручающее впечатление. Везде росли густые кусты, молодые каштановые деревья грозили в ближайшие годы превратить это место в полноценную каштановую рощу. Автомобиль остановился точно у того дома с баней, о которой Кате рассказывали. Но откуда мужчина знал, куда ей нужно ехать? Девушка вжалась в сиденье, сопоставила свой миниатюрный рост и вес ростом и весом водителя, осознала, что у нее нет ни шанса отбиться от него в случае нападения. Оставалось только надеяться на чудо и принять участь, которую ей уготовила судьба.
«Что сидишь? Мы приехали, выходи», — распорядился мужчина.
Катя беспрекословно подчинилась. Вязкий страх не оставлял ей выбора. Она ни о чем не могла думать, а грубый командный голос стал заменять ей собственную волю. Когда она оказалась снаружи, незнакомец грубо схватил ее под руку и подвел к завалившемуся забору.
«Видишь домик? А баньку, где нашли ту несчастную девушку? Как она тебе? Хорошо сохранилась?» — спрашивал незнакомец.
Катя решилась оторвать взгляд от земли, посмотрела на строение. От дома остались одни стены, покрытые толстым слоем мха. Баня выглядела получше, но ее дни были почти сочтены. Крыша покосилась, окна выбиты, дверь валялась на земле.
«Так чего ты молчишь? Отвечай!»
Незнакомца отчего-то злило ее молчание. «Знаешь, как выглядела та девушка?» Все лицо раздулось и почернело. Живот распух и напоминал бочонок. Вокруг тела кружились мухи, а вонь стояла такая страшная, что находиться внутри бани было невозможно. Ты, наверное, об этом знаешь, но кое-чего тебе точно не рассказали. Например, о следах вокруг бани. Как будто кто-то ходил там на цыпочках. В земле отпечатались одни только пальцы, а пяток нет. И ножки маленькие, почти что детские. Не рассказали тебе я красноглазом мужчине, который бродит здесь по ночам? И об электрике, который приехал сюда, как только узнал о том, что девушка пропала в этом районе. Он-то ее тело и обнаружил. А знаешь, почему он сюда приехал?»
Катя не смела смотреть в глаза незнакомцу. Просто стояла, опустила голову, дрожала от страха, как маленькая нашкодившая девочка.
«Почему ты молчишь?»
Мужчина грубо ее развернул. Тяжелый взгляд его карих, гипнотизирующих глаз напугал Катю сильнее прежнего.
«Для тебя это шутки? Ты не думала, что ту девушку убили, и убийца может вернуться на место преступления? А? Ты вся дрожишь, тебе страшно? Это хорошо. Потому что ты и должна бояться».
Мужчина отошел от нее, открыл багажник автомобиля. Достал оттуда что-то, встал у девушки за спиной. Катя представила, как в руке незнакомец сжимает нож, как бьет ее в спину, разрезает ее плоть, убивает, бросает труп там же, где лежала ее единственная подруга, которую она предала. Что же, выходит, это расплата за предательство? Последний раз спрашиваю. «Зачем ты сюда приехала?» — повторил свой вопрос мужчина.
«Алтана была моей подругой», — прохныкала в ответ Катя. «Я хотела».
И тут она заревела.
«Убивайте уже меня! Зачем вы издеваетесь?»
Выдавила сквозь слезы. Незнакомец, похоже, растерялся. Поставил канистру бензина, который достал из багажника, на землю, приблизился к Кате.
«Успокойся. Никто не будет тебя убивать», — склонился он над ней. «Я не знал, что та девушка была твоей подругой. Думал, ты из любопытства сюда приехала поглазеть на место, где произошла трагедия. Вот и решил чуть-чуть попугать».
Захлебывая слезами, Катя наконец решилась посмотреть на незнакомца. Простоватое растерянное выражение, которое застыло на его лице, никак не подходило человеку, собиравшемуся кого-то убить.
«Тогда кто вы такой? И зачем сюда приехали? И откуда столько знаете про смерть Алтана и эту деревню?»
Мужчина вздохнул, закусил нижнюю губу, на мгновение отвел взгляд в сторону, потом посмотрел Кате в лицо.
«Я Слава. Слава Щербаков», — представился я. Доводить эту школьницу до слез совершенно не входило в мои планы. Но вот это вот ее самоуверенное поведение, желание поглазеть на место, где умер человек, очень сильно меня выбесили.
«Нет, ну правда, а зачем еще и ехать в Тарасово?» Прочитала в газетах о смерти, под конец лета решила приключений на свой зад поискать. И что было бы, если бы она пришла сюда одна? Закончила бы как-то калмычка, которую я обнаружил. Откуда я мог знать, что они с погибшей были подругами? Мой спокойный тон, похоже, немного успокоил рыжую девчушку. Пару раз хлипнув, она наклонилась, вытерла слезы и с какой-то глубоко затаенной обидой посмотрела на меня. «Что вам здесь надо?» — резко спросила меня. Признаться, ее слезы немного меня разжалобили, но вот этот вот хамский вопрос снова разозлил.
«Что мне здесь надо? Это я обнаружил твою подругу, и мне надо еще раз посмотреть на это место, чтобы кое-что проверить. А вот ты зачем приехала на место ее смерти? Почтить ее память? Так сделай это на могиле. Ты посмотри на себя, школу не закончила, а ездишь по заброшенным деревням в одиночку».
«Во-первых, правильно говорить, окончила школу», — ядовито ответила рыжая. «Во-вторых, я ее окончила. Мы с Алтаной осенью должны были пойти на первый курс. А в-третьих, я не верю, что ее сердце отказало просто так. Она болела, но не настолько сильно. Здесь точно что-то произошло. Что-то такое, что напугало ее до смерти».
«О, если бы ты только знала», — подумал я. Впрочем, не упражняться в красноречии, не рассказывать правду этой малолетке я не собирался. Выглядела она моложе своих лет, вот и принял ее за школьницу. Но даже вчерашней школьнице делать в этой проклятой деревне нечего. И сегодня мне нужно исправить ошибку, которую я допустил 7 лет назад. Поэтому я не стал ей ничего отвечать. Взял канистру с бензином и, повалив ногой забор, направился к бане.
«Что вы делаете?»
— спросила меня девица, семеня следом.
«Зачем выжигаете место преступления? Это вы ее напугали, а теперь пытаетесь сокрыть улики? Я обо всем расскажу милиции! Я запомнила номер вашего автомобиля!»
— тараторила она. Пришлось остановиться. Уж не знаю, впустую она мне угрожала или нет, но нужно приоткрыть ей дверь во взрослый мир.
«Расскажешь, что? Что я сжег старую баню, желая сокрыть следы преступления? Твоя подруга официально умерла от сердечной недостаточности. Милиция здесь ничего уже искать не будет».
«Это мы еще посмотрим», —
процедила рыжая заноза. Я пожал плечами, продолжил путь. Она все угрожала, а я начал поливать баню бензином. Вылил канистру, пошел за запасными, которые лежали у меня на заднем сиденье.
«Да объясните же вы, зачем сжигаете баню? Пожалуйста!»
Сдалась, наконец, девчонка и стала просить. «Стоит ли? Впрочем, мы наверняка видимся с ней последний раз в жизни. А больше мне и выговориться некому». Добравшись до машины, я присел на багажник, вздохнул, посмотрел на свою случайную попутчицу, решился.
«Когда я услышал по местному телевидению, что твоя подруга пропала в районе Тарасова, то сразу догадался, где ее искать. Потому что 7 лет назад мне уже пришлось побывать в этой деревне. Я тогда помогал одному человеку, которого уже нет в живых. И он попросил меня проверить историю одного автостопщика, который заночевал тут. Когда я устроился в бане спать, то сначала увидел мохнатую лапу, которая ухватила меня за ногу. А потом на улице жуткого красноглазого альбиноса, который ломился внутрь. В итоге я убежал из бани. Заночевал вон в том доме. Я показал пальцем на завалюшку с другой стороны дороги. А утром обнаружил перед баней очень странные следы».
«Без пяток?» – спросила девчушка.
«Угу. Точно такие же следы я увидел, когда приехал сюда искать твою подругу. А в бане обнаружил ее тело». Закончил я и замолчал. Рассказывать о том, что погибла эта девушка, вероятно, по моей вине, незнакомки не стал. Если бы 7 лет назад я рассказал профессору о следах, он наверняка что-нибудь придумал. Теперь уж поздно сокрушаться. Нужно закончить начатое и сжечь эту баню к чертовой матери. Я полез за канистрой, но тут девчушка схватила меня за руку.
«Подождите, вы все неправильно делаете».
«В смысле?»
«Без пяты», — пробормотала она. «Я знаю эти сказки. Несколько вариантов. Банник так себя не ведет. А вот анчутки — да. Они очень опасны, могут свести со свету. Но если сжечь баню, это не поможет.
Сначала все нужно засыпать солью, а потом уже жечь. И потом пепелище снова посыпать солью».
Я с сомнением посмотрел на девчушку. Скажу честно, я ничего не понял.
«По вам и видно»,
— язвительно заметила она.
«На лице три класса церковно-приходской школы. Анчутки — это персонажи низшей славянской мифологии. Чертики. Собственно, словом «беспяты» называют как анчуток, так и чертей. Обитают анчутки повсюду, но чаще всего селятся в банях. И банные самые опасные. Они могут менять облик, наводить морок, дурачить. И зачастую они хотят не просто навредить, а свести человека со свету. То, что вы рассказывали про свою ночевку в бане, согласуется со сказками об анчутках.
Ой!»
Она прижала руку к губам.
«А еще нельзя называть их по имени. Они могут услышать и явиться перед человеком.
Убить их нельзя, а очистить место можно только одним способом. Засыпать солью и сжечь, а потом снова засыпать солью.
Если я ничего не путаю».
Я с удивлением посмотрел на девчушку, даже не успев обидеться на ее хамство.
«Откуда ты все это знаешь?» – спросил я.
«Мы с Алтаной поступили на филологию. Собирались стать фольклористками. Зачитывались сказками с детства. Я читал статьи фольклористов 9 класса. Знаю о классификации Аарне Томпсона. Изучала сравнительный указатель сюжетов восточнославянских сказок. А там не только сказки Афанасьева. Бесспорно, самого авторитетного и известного собирателя русского фольклора. Но и до него, и после него в этой области работали многие-многие люди. Вы, кстати, знаете, что далеко не все сюжеты Афанасьев собрал сам. Он переписывал сказки у других фольклористов. Но даже так его сборник далеко не полон. Нужно пользоваться и другими изданиями. Как, например...»
«Так, погоди. Я не собирался выслушивать лекцию по истории фольклористики. Но вот прислушаться к словам девушки про соль, похоже, стоило. Она явно знала, о чем говорила.
«Нам нужна соль, я тебя правильно понял?»
«Да».
«Тогда поехали за солью», — смиренно произнес я. Мы отправились в ближайший поселок. По дороге девица трещала, как сорока, рассказывая мне об исследователях фольклора, о том, что такое вообще классификатор сказочных сюжетов, о братьях Гримм и их влиянии на мировую фольклористику, о том, как сильно Шарль Перро исказил сюжет «Красной шапочки». Я почти не слушал, думал о своем. Когда мы приехали в магазин, и я заказал 30 пачек соли, продавщица посмотрела на меня, как на сумасшедшего.
«К войне готовитесь?» – спросила она с улыбкой.
«Можно сказать и так». Промямлил я, пытаясь переварить историю про волка, который сварил бабушку в котле и накормил ею красную шапочку. Слово «переварить» как нельзя лучше подходило для описания процесса, который происходил у меня в мозгах. На обратном пути от избытка информации у меня начала болеть голова. Наконец мы вернулись в Тарасово. Вместе с девчушкой я рассыпал соль, потом мы залили баню и подожгли. Горела она долго. Я понял, что нужно отвезти девчушку домой. Она стала сопротивляться, но здесь я не стал ей уступать.
«Я вернусь и засыплю пепелище солью, а ты едешь домой. Ты ж несовершеннолетняя. Родители испереживаются, милицию вызовут. Тебе это нужно?»
«Хорошо», — согласилась она.
По дороге в город она уже ничего не рассказывала. Сделалась грустной, то и дело ее серые большие глаза наливались слезами. Видимо, вспоминала подругу. Хоть эта девчушка и взбесила меня сегодня, теперь ее стало по-настоящему жаль. Зря я ее запугивал. Она сказала, куда ехать, а перед тем, как вылезти из машины, попросила.
«Вы только позвоните мне, расскажите, чем дело кончилось. Нужно будет провести там ночь и проверить на утро, есть ли там следы».
«Хорошо, позвоню». Попытался дать ей пустое обещание в надежде, что она забудет попросить контакты. Не тут-то было.
«Так, записывайте мой номер».
Она продиктовала его, я нехотя подчинился.
«Наберите, проверим».
Не отступала она. Не хотелось связываться с этой малолеткой, но она выглядела такой грустной, что решила и в этот раз пойти у нее на поводу. Когда ее телефон зазвонил, она удовлетворенно кивнула.
«Обязательно позвоните завтра утром. Я встаю рано, в 6:30, поэтому не стесняйтесь. До свидания».
«Пока», — попрощался я. Она уже почти захлопнула дверь, да тут спохватилась.
«А, да, я же не представилась. Меня Катя зовут».
«Приятно познакомиться, Катя. Соболезную твоей беде», — произнес я дежурные фразы. После этого мы распрощались, и я вернулся в Тарасово.
Баня уже догорела, но от пепелища исходил жар, да такой, что близко не подойдешь. Я рассыпал соль по кругу, задремал, вернулся в шестерку, ту самую, которая принадлежала профессору. Досталась по наследству его племянницы Саши, она, в свою очередь, подарила автомобиль мне. Задремал на заднем сиденье. Разбудили меня чьи-то громкие стоны. Я выглянул в окно, но никого не увидел. Взял фонарик, побежал к пепелищу, которое уже остыло, осмотрел его и обнаружил множество беспятых следов. Но все они обрывались у круга из соли. Похоже, метод Кати действительно работал. Я вернулся в автомобиль, достал из багажника оставшиеся пачки, вернулся к пепелищу и рассыпал соль по всей площади. Еще раз посветил фонариком, стараясь заметить расположение следов как своих, так и беспятых. Снова вернулся в «Жигуленок» и на этот раз проспал до утра. Меня разбудил звонок Кати, 7:30. Рыжая заноза не соврала.
«Да, я все еще в Тарасово», — сказал я ей. «Все, засыпал солью, иду проверять. Позже наберу тебя».
Протер глаза, подошел к пепелищу и внимательно его осмотрел. Насколько мог судить, новых следов не появилось. Катя оказалась права. Я слабо улыбнулся, вспомнив, что тогда, 7 лет назад, я ночевал здесь, будучи несовершеннолетним. Похоже, старею, раз начал отчитывать других за то, что сам когда-то себе позволял. Потом улыбка растворилась, потому что перед глазами всплыл образ умершей калмычки. Кажется, Катя сказала, что ее звали Алтана. Что же, сделанного не исправишь. Главное, что это не повторится снова. Позвонил Кате, сказал, что никаких следов там больше нет, попрощался, сел за руль и поехал в город. К 8 мне нужно было быть на работе.